А теперь мы рассмотрим с вами третий пункт, то есть как бы вот третью позицию. Менталитет константиновской эпохи. Не церковный, а всего общества империи. И вот перед общественным сознанием и перед церковным сознанием также стали краеугольным камнем два вопроса. Первый. Что в государстве принадлежит Богу, а что кесарю? Это при гонениях легко сказать, что кесарю принадлежит подать. Монета, где его имя и портрет. И вообще вот эти вот, вот этот минимум гражданских обязанностей. А что в христианском государстве принадлежит кесарю, а что Богу? И второй вопрос, вытекающий из первого. Кто такой для церкви император? И этот вопрос, забегая вперед, он стоял перед всеми. Перед Юстинианом мы будем говорить. Перед Петром Первым мы будем говорить. Перед Александром Первым мы будем говорить. И перед многими другими рядовыми членами церкви. Вот перед нами с вами. Христианской, дорогой. Крещеный император. Крещеный император. Вот давайте так. Итак, или во всяком случае, если не крещеный, то оглашенный император, то есть признавший христианство истиной.
Кстати,
можно, можно. Да, 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 это одно и то же. Да нет. Царь это как раз царь, Цезарь, кесарь, это все просто гоплология. Да, огласовка. Так вот, значит, по традиционному, то есть доконстантиновскому христианскому воззрению, император – это один из мирян, притом рядовой. А языческое воззрение, что император – это понтифекс максимус, верховный жрец, стал быть возглавитель религиозной жизни общества. Вот мы будем еще в этом году проходить иконоборческий период, мы увидим, что началось между миропомазанными императорами и церковью, особенно монашеством. И это уж забегая вперед, я вам скажу, что православные императоры до таких вещей доходили, которые большевикам не приходили в голову. Стало быть, напрашивается как бы вопрос, должен ли император в церкви стать аналогом понтифекс максимус, то есть чем-то вроде верховного распорядителя. И вот ответ Петра Первого нашего положительный. Отсюда синодальный период. Позорный период в истории церкви. Как мы видели, церковь сразу же после Миланского эдикта формулирует признак то есть принцип полной религиозной свободы, притом до больших глубин. Лактанций в частности пишет так: «Если в приносящем бескровную жертву нет сердечного расположения, то религия уже подорвана, уже ее вовсе нет». То есть привести ко Христу за шиворот нельзя. Кстати говоря, здесь уже заранее осуждены крестовые походы, инквизиция и многие деяния Геннадия Новгородского, то есть конец 15-го, начало 16 века и так далее. А теперь мы давайте переходим далее. Ведь после 313 года политика Константина как-то развивалась. И она развивалась именно в нужном направлении. То есть в направлении усугубления, скажем так. Константин покровительствует церкви явно. И вот в чем это покровительство заключается шаг за шагом. 321 год. Объявляется нерабочим днем воскресенья, день Господень. Кто у нас это сделал? Сталин. Это в 321 году. А Сталин когда это сделал? После войны. Но, кстати говоря, этот день еще именуется не воскресеньем, не днем Господним, а по латыни «Dies Solis» – «День солнца». Отсюда немецкое «Sonntag», английское «Sunday» и так далее. 333 год. Клирики церкви освобождаются от гражданских повинностей и прежде всего от воинской обязанности. Только после этого в канонах можно было записать, что чиновничьи военные обязанности запрещены для служителей клира. Но позвольте, этими же правами давно пользуются как раз и языческие жрецы, и возглавители иудейских синагог, а также врачи и риторы, то есть ораторы. Таким образом, если мы рассматриваем вот это вот содержание константиновских постановлений, то это еще все не так много. Важен тон, который все-таки делает музыку. А именно, вот вспомним еще раз Константиново обращение 313 года, и в нем ведь многое становится понятно. Ведь он в сущности говорит о том, что прежде вы оставались в языческом заблуждении, ибо христиане преследовались. Принадлежать к церкви было небезопасно, иногда страшно. Но вот наступил счастливый покой мира, как он пишет. И вот вы свободны обратиться к свету, к светозарной истине христиан. Помните, он тут пишет, что но мы наслаждаемся светом божественной истины. Правда, именно в это время между христианами ведутся горячие споры. Это же время Первого Вселенского Собора, то есть борьба внутренняя с арианством. Константин, это, кстати говоря, тоже вот новая его характеристика, Константин в смысле оглашения, то есть вхождения в христианскую истину, начинает с себя и учит собственным примером. Значит, он, еще не будучи крещенным, говорит проповеди придворным, составляет молитвы для войска и в перерывах заседания Государственного Совета приказывает читать Евангелие. Этого уже ни Ельцин, ни Путин не практикуют. Не практиковал один, и другой не практикует. Но...
Путин вроде причащался, да.
Это другое дело, причащал сколько угодно. Ну вот, говорит проповеди придворным, составляет молитвы для войска, и молитвы, да, для войска. И в перерывах заседания Государственного Совета приказывает читать Евангелие. Но главное, он совершенно сознательно уничтожает искусственные преграды к вере. Ну, это сделано и у нас, начиная с Горбачева. То есть он понимает, что в прежние времена христианская вера требовала известного героизма, а герои не все. Но и одновременно, тоже специальным указом, ограничение языческих богослужений. Мы уже видели. Но главное, чем он может служить примером и для последующих христианских государей, он прилагает все внутренние силы, чтобы не вмешиваться в дела церкви. И уже сами епископы, бывало, понуждали его. Мы помним, что при Константине, то есть в 325 году, состоялся Первый Вселенский Собор. Вот после Первого Вселенского Собора Константин уже государственным актом ссылает наиболее упорных ариан. И в том же акте приказывает сжигать их сочинения. Одновременно выходит указ в отношении частных лиц, тоже государственных, из 318 отцов Первого Вселенского Собора даже не подал особого мнения по части этого акта, и уж тем более не пытался его оспорить. Хотя бы в форме приписки или увещания. А это значит, что начинается процесс некоего слияния церкви и государства. Вот так.
Уже они просто испугались? Смертный,
так они же не держали этих сочинений. И за это им смертной казни не полагалось. Вот это другое дело. Ну, и надо сказать, что дети Константина все получили крестьянское воспитание, то есть все они до смертного часа оставались соглашенными, и почти буквально воспроизводили его церковную политику. Ну, кроме, конечно, Юлиана Отступника. то есть и Констанций II, и Иовиан, и Валентиниан I, и даже Вален. Да, так, сколько угодно.
Когда вероучения не было никак еще разработано,
как? Христианское воспитание, во-первых, очень просто. Прежде всего, Евангелие нужно знать. Знать Евангелие, знать, значит, уметь как-то его понимать, знать о Христе, да что вы, это много.
Все соборы же вроде только...
Так соборы – это тринитарный вопрос, это уже богословие. Нет, это, конечно, вероучительный, да, но первые-то 3 века церковь что-то исповедовала? Она исповедовала Христа Спасителя, она исповедовала, что Он имеет вновь прийти, судить живых и мертвых и так далее. Нет. Там было чему наставлять и было, так сказать, что оглашать. Нет, нет, это уж не скажите. И, как я уже сказала, константиновская традиция, что императоры крестятся только перед смертью, уже будучи приговорены врачами. Ну и, как я уже сказала, Константина вымаливала вся церковь, да не впадет он в ад. А вот, начиная с императора Феодосия Великого, начинается новое. Время его правления – это 379-395 годы. Вот как раз ему тоже в 79 году чуть было не подступила к нему смерть. И он по совету своей жены крестился именно в православную веру, то есть с исповеданием православного символа веры, то есть вот с формулой гомоусиос единосущный, то есть исповедовал перед смертью абсолютное божество Сына Господа Иисуса Христа. И можете себе представить, после крещения он начал явно выздоравливать и через неделю встал на ноги. Для него, для самого, это было бесспорным Божьим указанием. После этого немедленно были крещены его дети. И вот с тех пор императорский дом соблюдал обычай, чтобы порфирородные дети, то есть их рожали в порфировом покое, обитом, значит, красными, темно-красными обоями. Так вот, чтобы порфирородные дети были крещены на 8-й день после рождения, то есть во младенчестве. Итак, Божьим промыслом первый император Феодосий Великий оказался христианским императором. И это имело такие последствия. И, пожалуй, такую высоту служения, которая потом почти не достигалась. Кстати говоря, 379 и 395. Кстати говоря, еще до этой смертной болезни Феодосий сразу отказался от титула Понтифекс Максимус, то есть верховный титул верховного языческого жреца. Да? Ну, Порфира это просто, так сказать, царственный цвет. Да. Так вот, Феодосий, во-первых, проводит уже явную антиязыческую политику. Уже ни о каком паритете, конечно, речи быть не могло. В распоряжении его следующие. Первое. Все языческие храмы либо разрушить, либо обратить в музей. То есть это уже не паритет, а приоритет и даже исключительность господствующей веры. Одновременно относительно людей церковно осужденных, то есть еретиков и раскольников, утверждаются государственной властью следующие ограничения. Первое. Запрещено собираться на свои богослужения в черте городов. Ну, надо сказать, что это несколько напоминает политику, например, Ельцина в отношении карловчан. То есть у нас вот с вами ни одного карловацкого храма в Москве нет. Если что-то такое возникает там в провинции, там где-то в Суздале одна церквушка, и вообще во Владимирской епархии, и где-то на Кавказе, то это все так вот полулегально. Второе. Запрещена проповедь. Очень важно. Еретическая и раскольническая гласная проповедь запрещена. И третье. Запрещено рукополагать. Ну, после 43-го года это применилось в Ставе в отношении обновленцев и уж тем более катакомбников. Но это все можно расценивать как развитие политики Константина. А вот что принципиально новое для Феодосия Великого, это то, что император определяет самого себя, определяет свой статус как статус сына церкви. Вот этого не достигали. То есть императоры Гольштейн-Готторпской династии почти не достигали, кроме Николая II, да и то только в конце его царствования. И, конечно, после отречения. Надо сказать, что Феодосий Великий – это последний император обеих империй, Восточной и Западной. И вот, будучи весьма талантлив и удачлив на войне, удивительно умерен во внутренней политике, уж даже советская историография не могла за ним найти ни одного темного дела. Уж даже она. Уж как искали. Наконец он был и тверд, и цепок в делах гражданского управления. Серьезен в большой политике. Но при этом всегда, во всех случаях жизни, являл себя послушным сыном церкви. и ни на что большее не претендовал. Такими были киевские князья многие. Дмитрий Донской таким уже не был, тем более цари московские. Кстати говоря, после Второго Вселенского собора были изданы строгие законы против еретиков, но не приведены в исполнение. Тоже какая-то особая вразумляемость, как бы. А вот если рассматривать даже не церковную политику, а церковное положение императора Феодосия Великого, то перед нами встает Святая Двоица – Феодосий Великий и Амвросий Мегиаланский. Кстати говоря, Феодосий Великий прославлен греческой церковью. Память его 17 января по-старому в российских святцах его нет. Но вот отношения их строились, то есть императора к святителю Амвросию, как отношение послушного сына к отцу, как ведомого к ведущему, как учащегося к учителю и как посомого к пастырю. И надо сказать, что даже в церковных актах Феодосия Великого формулировки-то принадлежат Амвросию Мегиоланскому. Но что характерно вот именно для нашей темы, то есть служение благоверных христианских правителей. Первое. Амвросий Мегиоланский совершенно отрицает за императором право церковного суда. Абсолютно. Константина понуждали в церковные судьи, слава Богу, что он упирался. А вот Петр I восхитил себе это право, и ни один из его наследников отказаться от этого права ложного так и не смог. А вот Амвросий Мегиоланский пишет так своему духовному сыну: «Тебе еще предстоит сподобиться таинства крещения, и ты ли притязаешь на суд о вере?» И уже как строгое указание святого епископа в полном достоинстве сана для православного императора. Что может быть почетнее для императора, если его называют сыном церкви? Но император в церкви, а не выше церкви.